Кровь Василиска, книга 6, глава 1. Я стоял на стене и смотря на происходящее, и все никак не мог поверить своим глазам. Жертвенный алтарь, огни, маги иных, откуда все это здесь? Зачем? Я смотрел на иллирийцев и иных рядом с ними. Неужели они тоже какие-то культисты? Если верить моим знаниям, которые я получил из книг, то иллирийцы должны были поклоняться единой церкви и Богу, как это было и в случае Галларии. Но то, что я видел в данный момент, я покачал головой и достал еще несколько метательных ножей, так как боковым зрением увидел несколько теней, которые двигались ко мне. Вот только им не повезло, и даже несмотря на то, что была глубокая ночь и стена форта блистательной не была освещена кристаллами, которые погасли из-за того, что я вырубил питающий их элемент, подкрасться им ко мне незамеченными не удалось. Я все прекрасно видел, поэтому первый метательный нож угодил в горло стражнику, а второму, пробил глаз, вошел в мозг. Они даже и пикнуть не успели. Все же руки, которые я усилил магией, посылали ножи чуть ли не с той скоростью, с какой пистолеты выстреливали пулями. Хотя, возможно, даже и быстрее. А еще одним плюсом метательных ножей по сравнению с пистолетами или мушкетами, была их бесшумность, которая могла сыграть мне на руку, если бы до этого я не отключил в форте магическую защиту, и это, просто, не могло остаться незамеченным. Засуетились иллирийцы не только на самой стене, но и внизу. Благо на моей стороне была темнота, поэтому даже тот факт, что снизу меня взяли на мушку, был для меня не страшен. Обычные пистолеты и мушкеты не смогли бы пробить мой магический доспех, как, впрочем, и слабые атакующие заклинания. В проклятых землях я стал сильнее, и это касалось не только моего запаса магической энергии и прочности энергетических каналов, но и силы магии в целом. Хотя, молнию Жумельика, даже мне, было бы сложно нейтрализовать. Не думаю, что она превратила бы меня в пепел или убила бы, будь на мне магический доспех, но серьезные повреждения точно бы нанесла. Опять же, против Винсента Рашфора с его убойной магией огня у меня, пока, вообще, не было шансов на победу в прямом магическом противостоянии. Но я планировал это исправить в будущем, которое еще могло и не наступить, а все из-за того, что среди иллирийских солдат оказались маги света. Вот только в отличие от Диаламика, который с помощью нее мог залечивать раны, маг моих противников решил выбрать другую стезю. «Черт!» – выругался я, когда в мою сторону со внутреннего двора форта устремились несколько светящихся очень ярким светом сфер, которые замерли в метрах 5 над моей головой, освещая все пространство вокруг. Несколько секунд и сразу же послышались мушкетные выстрелы. «ХММ, неплохо!» – подумал я, когда несколько пуль угодили в мой магический доспех и отскочили от него. Надо отдать должное воинам блистательного, меткости им было не занимать. Хорошо, что хоть пули не смогли мне навредить, но и стоять на открытом месте и быть мишенью я тоже не собирался, поэтому спрятался за одной из бойниц. И как оказалось, зря. Чувство опасности забило тревогу, когда я ощутил сильный магический импульс снизу. Недолго думая, я сделал перекат в сторону, и как оказалось, снова не зря, так как в то место, где я только что прятался за каменной плитой, ударило что-то, отчего она разлетелась на мелкие каменные крошки, части из которых попали в мой магический доспех и отскочили от него, так же как и пули. Разумеется, в форте были маги, и, наверняка, они должны были быть сильными. А еще среди иллирийцев были иные, и судя по тому, что я увидел, это явно были шаманы. Отличить их от обычных коренных жителей проклятых земель было несложно. Как правило, они носили на себе больше всяких украшений из черепов, костей и перьев, но была и еще одна важная отличительная особенность. Если у друидов это был фамильяр, животное или растение, которое практически всегда сопровождало иного, то у шаманов это был магический предмет, которым частенько пользовались в моем мире для того, чтобы облегчить себе возможность пользоваться магической энергией, а именно, магический жезл. Не знаю, оба ли иных в шкурах и украшениях из клыков и костей были шаманами, но как минимум у одного из них я увидел жезл, который был очень похож на тот, что всегда носила с собой принявшее разложение. И вот наличие на стороне противников шамана было плохо, крайне плохо. После переката я быстро поднялся на ноги и ринулся к другой бойнице. Снова послышались мушкетные залпы, и даже на таком расстоянии от земли я ощутил, как в воздухе запахло порохом. Но как я уже заметил, к моему глубочайшему сожалению, в гарнизоне блистательного были не только стрелки, а еще и маги, вперемешку с шаманами. И я не знаю, кто именно использовал следующее заклинание, но громыхнуло так, что даже несмотря на магический доспех, у меня заложило уши. А затем об невидимую магическую защиту снова забили пули и даже один арбалетный болт, который приземлился рядом с моими ногами. Подняв его, я сделал перекат в бок, а затем резко встал на ноги и в глазах тут же потемнело. Не знаю, что это была за магия, но судя по всему у меня пострадало либо внутреннее ухо, либо лопнули барабанные перепонки. И все это было крайне плохо, так как моя координация движений явно нарушилась и я чуть было не слетел с лестницы, которая так не кстати подвернулась мне под ноги. Хорошо, что мне удалось устоять на ногах, но буквально в следующее мгновение мне пришлось падать на каменное основание стены, так как сразу несколько огненных сфер устремились в мою сторону снизу. Упав на камень, я сделал несколько перекатов к дальнему краю стены, а затем, оказавшись между бойницами, просто спрыгнул с нее вниз. Благо, для тела, которое было насыщено магической энергией, это было сделать не проблема. Приземлился я на землю на ноги, после чего сразу ринулся вдоль стены. В этот раз атака не удалась, но я не собирался на этом останавливаться. Не получилось сейчас, получится позже. Главное, я увидел, что творилось внутри, и судя по всему жертвенный алтарь был приготовлен для конкретного человека, которым мог быть никто иной, как Жази. Нет, оставлять здесь его нельзя, твердо решил я, после чего побежал к другой стене. Не получилось с одной стороны, получится с другой. Опять же, погасить мне удалось только одну стену, а следовало бы и все остальные, прежде чем соваться в логово врага. Этим я и собирался заняться в ближайшее время. Интерлюдия. Жази Жумельяк. За час до нападения на форт, несмотря на то, что кардинальский сын находился в подземелье форта, ему удалось услышать звуки какой-то суетни наверху. Иллирийские псы, явно, к чему-то готовились, причем действо, судя по всему, обещало быть масштабным. Что там происходит? Подумал Жумельяк, прислушиваясь ко всему, что происходит во внутреннем дворе форта Блистательный. Он был так сконцентрирован на происходящем, что даже не услышал звук открывающейся двери. «Вставай!» Послышался чей-то голос, и Жумельяк вздрогнул. Перед его темницей стоял один из рядовых солдат форта и с довольной улыбкой смотрел на него. «Странно, чего он так радуется?» — подумал Жази, смотря на воина. На приказ врага, сын кардинала, кстати, и бровью не повел и продолжил спокойно сидеть на полу своей темницы, прислонившись спиной к стене. «Ах, ты!» — иллириец выругался и открыл ключом замок, после чего толкнул дверь и вошел в камеру. «Вставай, тварь!» — он тряхнул Жази за плечо. «Зря он так!» — усмехнулся про себя маг воздуха, после чего обхватил своими ногами ноги солдата и резко изогнулся всем телом, роняя иллирийского пса на землю. Зря они полностью не связали его. Жази понадобилось каких-то несколько секунд, чтобы оказаться возле головы противника, а затем он просто перекинул руки с кандалами за его шею и начал душить своего врага. Несколько секунд тот еще сопротивлялся, но потом послышался хруст и тело обмякло. Противник был мертв. «Отлично, это шанс», — подумал Жумельяк и резко вскочил на ноги. Дверь его темницы была открыта, поэтому он сразу же рванул в сторону выхода, но стоило ему сделать несколько шагов, как все его тело вмиг ослабло и он начал задыхаться. Мгновение, и его ноги подкосились, и он упал на колени. Из темноты послышались громкие хлопки. Продолжая задыхаться, Жази поднял голову и увидел иллирийского тирана, который с довольной улыбкой вышел на тусклый свет осветительного кристалла. Жумельяк с ненавистью посмотрел на Гаспара. Он знал, что тот владеет очень сильной темной магией, и именно ее воздействие он сейчас и испытывал на себе. Особенно Демидина Сели, как ему было известно, был хорош в пытках. Физические мучения ничто, по сравнению с теми, что мог причинить иллирийский тиран, за что, в основном, и получил свое прозвище. «Вам почти удалось», — снова усмехнулся иллириец. «Жаль, что в нашей армии служит такое большое количество кретинов, вроде этого солдата», — он кивнул на труп, лежащий на полу камеры. «Вот поэтому и приходится полагаться только на себя», — добавил он. «Эй, вы», — приказал он кому-то, — «взять его и вывести наружу». Кому была поставлена задача, Жази уже не видел. Магия, воздействующая на него, была настолько сильной, что он не простоял на коленях и пары секунд, после чего сразу рухнул лицом в пол, а затем магия испарилась. Голова ужасно кружилась, но сын кардинала нашел в себе силы, чтобы самому подняться на ноги и посмотреть в глаза двум наемникам, которые раньше были в его подчинении. С этими двумя, причем одновременно, ему точно не удастся справиться. Все же это были обученные головорезы, которых он набрал лично. От этого обиднее было больше всего. «Ведите его к алтарю». Послышался приказ сверху, а вслед за ним дверь темницы закрылась. «Алтарю?» Он не ослышался. Жумельяк посмотрел на наемников, которые выглядели довольно странно. Может, ему, конечно, показалось, но воины старались не встречаться с ним взглядом, а их взгляды, когда он встречался с ними, выглядели виноватыми. «Алтарю?» – прямо спросил он у предателей. Наемники переглянулись между собой, но ничего ему не ответили. Взяв его под руки, они потащили его в сторону лестницы, ведущей наружу. Вскоре, они уже были на внутреннем дворе форта Блистательно, и то, что увидел Жозе в его середине, повергло его в шок. Нет, это были не иные. Он ожидал увидеть их внутри Блистательного. Это была странная каменная конструкция, которую Жозе уже приходилось видеть и не только на картинках книг. Это был жертвенный алтарь, и судя по тому, что он читал или слышал, накормили и помыли его не просто так. Видимо, именно ему предстояло сегодня стать жертвой. Жумельяк тяжело вздохнул. Не такой судьбы он себе желал. Избежать уже не получится. Жози посмотрел на прихвостней Батиста и понял, что сейчас ему уже не вырваться. Если и стоило что-то предпринимать, то это нужно было делать раньше, пока он еще был в темнице, а сейчас он с ненавистью посмотрел на иллирийцев, наемников и иных, которые столпились вокруг жертвенного каменного круга, на котором спустя несколько минут ему предстояло оказаться. Злобу и ненависть в его сердце и ауре, казалось, можно коснуться рукой, так сильно он презирал всех, кто сейчас находился в форте Блистательном. Ладно бы его просто запытали до смерти, но его собирались принести в жертву, как какого-то козленка или барашка. Жумельяк сжал кулаки и впервые за долго время обратился к Богу. Он многое отнял у него, но сейчас он был готов к любой помощи, даже от него. И, о чудо, она пришла. Сначала западная стена форта потухла, хотя до этого была освещена многочисленными кристаллами, вплавленными в камень Блистательного. Затем на самой стене началась какая-то заварушка. «Увести его обратно», — скомандовал Гаспар, и наемники Батисты грубо уволокли Жозе в арку в стене, из которой его буквально несколько секунд назад сами же и вывели. Иллирийцы достали оружие, а один из них создал несколько магических сфер, которые отправил на стену, и когда они осветили его, Жумельяк не поверил своим глазам. «Люк!» — внутренне воскликнул он, когда увидел молодого барона Костельмара, который носился по стене форта как угорелый, которого не брали ни пули, ни арбалетные болты, ни, казалось, заклинания. Хотя в последнем кардинальский сын сомневался. Когда к бою присоединился один из иных и его магия громыхнула в Блистательном, Жумельяку на какой-то миг показалось, что он оглох. «Что это за магия такая?» — подумал Жози, смотря на то, как иной, который представлял из себя странную помесь человека и чего-то чужеродного, сжимает в руке какую-то светящуюся алым светом палочку, украшенную маленькими черепками. «Шаман», — сразу же догадался Жумельяк, не удивившись этому. «Кому, как не тем, кто умеет подчинять себе странную магию проклятых земель, проводить этот богопротивный ритуал, где его должны были принести в жертву, словно животное». Хотя кардинальский сын не исключал, что иные делают это с людьми гораздо чаще, чем бы он мог это себе представить. Но они, хотя бы, были дикарями. Да, об иллирийцах у Жози сложилось не самое хорошее мнение. Но, чтобы они опустились до такого, куда, вообще, смотрит их церковь? Она что, одобряет подобные обряды и ритуалы, в которых непонятно кому или чему приносят человеческие жертвы? Нет, это вряд ли. Жумельяк был уверен, что все, что тут происходит, это дело рук иллирийского тирана, которому было плевать на честь и гордость, в угоду собственным амбициям. Жози знал, что этот человек пойдет на все ради достижения своих целей и, видимо, погрязнуть в языческих обрядах, ритуалах, и тем самым стать самым настоящим еретиком, нисколько его не смущало. Жози не удивился этому. Удивился он тому, что увидел молодого барона, который откуда-то появился в форте, скорее всего, для того, чтобы его спасти. От этого на душе кардинальского сына стало немного теплее. Да, он находился в форте врагов своей страны. Да, его готовились принести в жертву, и он был лишен магии, но именно сейчас в его сердце загорелось тепло надежды. Люк был где-то рядом, и Жумельяк верил в него. ведь кроме веры в молодого барона у него больше ничего не оставалось. Глава 2. Жизи Жумельяк. Настоящее время. Жизи улыбнулся, когда вторая стена форта Блистательной погрузилась во мрак. «Молодец, Люк», — подумал Жумельяк, краем глаза наблюдая за наемниками, которые его удерживали в арке, из которой его только недавно привели во внутренний двор. «Нужно придумать, как сбежать самому», — он начал вспоминать личные дела магов, которых он собрал лично. «Так, у того, что слева, Дайна была травма ноги. Вроде как арбалетный болт угодил ему прямо в колено. Рану залечили, но не полностью, а значит именно туда нужно было атаковать, чтобы нанести максимальные повреждения. Второй, Доминик был слеповат на левый глаз, а как раз именно с левой стороны кардинальский сын сейчас и находился, по отношению к нему. Так, голос Батисты прозвучал откуда-то сверху, а затем он спустился на землю. Что происходит? Спросил наемника один из его подручных. Ничего, нервно ответил предатель. Охраняйте пленника, больше от вас ничего не требуется. Добавил он и посмотрел на Жизи. Сын кардинала улыбнулся. Думаешь, он тебя спасет? Сквозь зубы процедил Батиста. Кто знает. Жумельяк пожал плечами и смерил своего собеседника насмешливым взглядом. Кто спасет? В голосе одного из шайки предателя послышались тревожные нотки. Никто. Рявкнул раздраженный наемник. «Сторожите его, пока мы совсем не разберемся», — приказал он своим подручным и, оттолкнувшись от земли, взлетел, чуть не ударившись головой об каменный потолок арки. «Видимо, сильно переживает, смотря на Батисту», — подумал Жумельяк. Хотя, неудивительно, учитывая, что он не раз видел, на что способен был молодой барон Кастильмар. Уже то, что предатель не захотел совершить переворот, когда рядом был Люк, говорит о многом. «О ком он? Что случилось?» — спросил Дайну Доминика. «Я-то откуда знаю, балда?» — ответил ему наемник. «Я же был тут с тобой», — добавил он, и вдруг, стена форта, которая находилась, как раз, напротив арки, в которой они стояли, потухла, как и первые две, погрузившись во мрак. Наемники переглянулись. «Ты?» — один из них толкнул Жизи в плечо. «Ты знаешь, что тут происходит?» — спросил он, смотря на кардинальского сына. «Он боится», — сразу же понял Жумельяк, видя в глазах своего собеседника страх. И не зря. Жизи сам не понимал, откуда взялся этот молодой барон Кастильмар и что за способностями он обладал, ведь их аналогов Жумельяку еще не приходилось раньше видеть. Однако он был точно уверен, что если кому-то и удастся вытянуть его из этой передряги, то это будет молодой Кастильмар. Погасла последняя стена, и кардинальский сын улыбнулся. Надежда все еще теплилась в его сердце. «Я сделал глубокий выдох и, коснувшись шершавой поверхности стены, потянулся к питающему элементу магической защиты форта своими энергетическими каналами, которые словно паутина опутали все энергетические узлы. Выдохнув, я запустил по своим каналам магическую энергию. Импульс был настолько мощным, что источник не выдержал и потух, а вслед за ним погас свет осветительных кристаллов еще на одной стене, как, впрочем, и другие охранные заклинания. Он здесь». Послышались крики иллирийцев, и я снова услышал мушкетные залпы. Пули вновь не причинили мне вреда, а вот огненная сфера, которая угодила мне прямо в спину, не только заставила меня упасть от взрыва, но и ощутить жар огненной магии. «Наверное, останется ожог», — подумал я, стиснув зубы, чтобы не застонать от боли. Оказавшись на земле, я сразу же поднялся и посмотрел назад. На стене, которая недавно лишилась магической подпитки, уже стояли солдаты Иллирии, и как раз один из них, скорее всего, была магом, который запустил в меня огненную сферу. Недолго думая, я выхватил из перевязи пистолет и, прицелившись, выстрелил в вероятного мага. «Интересно», — подумал я, когда пуля не достигла цели, а расплавилась прямо в воздухе, и раскаленный до красна металл стек вниз. «Видимо, какое-то защитное огненное заклинание. Неплохо». Я резко рванул в спасительную темноту ночи, а в следующее мгновение за спиной в который раз уже за сегодня послышались выстрелы. Меткие, заразы. Несмотря на то, что было очень темно, а освещения практически не было, в меня попали несколько пуль, благо хоть они не могли пробить магический доспех, а вот магия с этим справлялась на ура. «Черт!» — выругался я, когда в бок вонзилось что-то острое, причем атакован я был не со стороны форта. Я повернул голову и увидел знакомого наемника в воздухе, который был в компании своих прихвостней. Хорошо, что на его месте был не Жизи, а иначе мне бы точно было не сдобровать. Маги воздуха, коим являлся Батиста и его наемники, атаковали, как правило, при помощи ветряных кромок, заклинаний, которые позволяли сжимать воздух до толщины меньше, чем десятая доля миллиметра. Страшно заклинание в умелых руках, что резало все от плоти до металлических доспехов. Разумеется, все зависело от силы мага, и Батиста был не самым сильным представителем воздушников, как, впрочем, и его дружки, но вот тот факт, что они могли летать и атаковать меня с воздуха, было для меня крайне неудобно. И как они, только, могли видеть меня в такой кромешной темноте? Я достал из рукава несколько метательных ножей рыбок. Фух, я сделал глубокий вдох и, сконцентрировавшись прямо на бегу, наполнил свои руки магической энергией, а потом резко затормозил. Бросок получился невероятно быстрым и мощным. Лезвие ножа сверкнуло в лунном свете, а затем один из наемников схватился за живот и что-то попытался сказать, но из его рта потекла кровь, так как перед броском я успел насыть металл одним из своих ядов. Слабак. Тело наемника начало падать вниз и с глухим звуком шлепнулось о землю. Я запустил следующий нож, в этот раз целясь в Батисту, но тому удалось избежать смерти. Нет, я не промахнулся. Нож, просто, попал в невидимую преграду. Наемник позаботился о своей защите. Что ж, ладно. Дабы снова не попасть под атаки стрелков и магов, я вновь рванул вдоль стены блистательного и спустя несколько метров, свернул за угол, где меня уже ждали. Мушкетный залп сразу из пяти стволов даже не царапнул меня. Магический доспех надежно защищал меня от пуль, но я столкнулся с одной большой проблемой. Да, мне не могли навредить выстрелы, а большую часть заклинаний блокировал магический доспех. Плюс я кое-отчего еще и мог уклоняться, благодаря своей скорости, но и сам я своим противникам сделать ничего не мог. Все враги стояли на стене, а вот просто так, взять и забежать по отвесной поверхности я пока не мог, а значит и добраться до иллирийцев тоже. И что же мне делать, подумал, когда вдруг заметил, что со стены, прямо на землю спрыгнул иной, который, вскинув магический жезл, направил его на меня. Шаман. Сразу же понял я, и единственное, что я успел сделать, это достать из-под рубашки подарок избранника угла и вытянуть ожерелье перед собой. А буквально в следующий момент громыхнуло так, что даже несмотря на магическую защиту, меня откинуло в сторону, и я кубарем покатился по земле. И последнее, что я запомнил, перед тем, как мое тело успело остановиться, был голос иного, звучащий как будто бы из-под воды. Лоонг, человек Лоонг, Винсент Рашфор. За несколько дней до штурма Василиском форта блистательный господин. В палатку к багровому палачу ворвался его адъютант, лицо которого выражало явное беспокойство. Огненный маг смерил воина недовольным взглядом, после чего выпустил изо рта клуб сизого дыма. «Какой насыщенный и приятный вкус этого табака», — подумал старший сын Рашфоров, а затем взял с подноса кубок с вином и сделал из него небольшой глоток. «Докладывай», — вальяжным голосом произнес он. «Господин, в нашу сторону движется отряд иных. Скоро они будут возле нашего лагеря». Разведка доложила, что они будут здесь через 10 минут, если будут придерживаться той же скорости, что и сейчас, отрапортовал адъютант. «Иные?» — немного удивился багровый палач. «Странно, вроде, в этих местах они бывать не должны, здесь же кроме камней и нет ничего». Винсент поднялся с удобного кресла, а затем вышел из своего шатра, при этом не выпуская кубка из рук. Он затянулся из трубки и, немного посмаковав дым с привкусом чернослива и кедровых орехов, выпустил дымное облако изо рта и обвел взглядом личный состав магов, которые уже выстроились недалеко от его шатра. Дисциплина у него в отряде была идеальной. «Сколько иных?» — спросил Винсент. Вперед вышел один из магов. Гиллард был одним из лучших разведчиков в его отряде. «7», — отрапортовал он. «Точно один шаман. Остальных не успел рассмотреть, так как хотел остаться незамеченным». «Молодец», — кивнул Рашфор. Багровый палач задумался. «Неужели они пришли сюда по их душе?» «Возможно. Также не исключена возможность, что их сюда подослали иллирийские псы, с которыми у коренных жителей проклятых земель сформировались неплохие отношения за последние 10 лет». Винсент еще раз посмотрел на свой отряд. «Свободны. Занимайтесь делами, а с иными я разберусь сам», — произнес он, и на его губах появилась улыбка, которую все из его отряда прекрасно знали, и она не сулила врагам багрового палача ничего хорошего. Винсент затянулся, а затем перевернул трубку и вытряхнул оттуда пепел и несгоревшую табачную смесь. Стоило ему это сделать, как к Рашфору сразу же подошел его адъютант, который взял у него трубку, а затем и кубок, Когда Винсент его осушил до дна, багровый палач посмотрел в небо, а затем сделал шаг назад, и, использовав свою взрывную огненную магию, резко рванул в воздух, оставляя за собой огненный шлейф. Оказавшись в воздухе, он достал из внутреннего кармана мундира пенсне и нацепил его себе на нос. Повернув голову в сторону, откуда должны были прийти иные, он сконцентрировался и магический предмет начал улучшать его зрение, вплоть до того, пока Винсент не увидел собственными глазами его противников. Гиллард не подвел иных, действительно, было семеро. Это был уже десятый его поход на другую сторону разлома, поэтому за время, проведенное здесь, он уже научился различать дикарей проклятых земель. Шаман среди них был не один, хотя, вернее не так, шаман был один, вот только Гиллард не углядел еще и друида, который шел поодаль основного отряда, а рядом крутилось странное существо, которое внешне очень напоминало обычную ящерицу, только ярко-красного цвета, ну или размеры фамильера тоже отличались от обычных. Тварь была довольно крупная и в холке достигала около 1,5 метра, явно следующая ступень эволюции, подумал Винсент, разглядывая существо, и скорее всего огненный тип, хотя, какая разница, буркнул он себе под нос, после чего вытянул руку вперед, а второй начал быстро складывать жесты. Вскоре, в его ладони появилась небольшая огненная сфера. Рашфар сжал ее и она превратилась в узкий прут, который начал увеличиваться не только в длину, но и в ширину. Спустя несколько секунд, у заклинания в руках Винсента начал формироваться наконечник, представляющий собой острие копья. Это было одно из самых сильных заклинаний в арсенале багрового палача, карающий перст. Рашфар взмыл еще выше, продолжая с помощью пенсне наблюдать за иными. Он не собирался церемониться с дикарями, поэтому все собирался завершить одним ударом. Набрав достаточную высоту, он остановился и посмотрел вниз. Сейчас иные казались бы ему крохотными песчинками в джунглях, если бы не магический предмет на его глазах. Старший сын семьи Рашфаров сделал глубокий вдох, а затем как следует размахнулся и, насытив свое тело взрывной энергией огня, резко метнул копье вниз, туда, где были его враги. Заклинание Винсента на огромной скорости устремилось вниз, и ему понадобились какие-то доли секунды, чтобы достигнуть своей цели, а затем яркая вспышка, за которой последовал мощный взрыв. Хиех усмехнулся багровый палач и устремился вниз, чтобы убедиться, что все его враги мертвы. Вряд ли кто из этих дикарей не превратился в пепел, подумал Рашфар, подлетая ближе к выжженной земле, в которой даже образовалась глубокая воронка около 5 метров глубиной и 20 метров шириной. Огненный маг плавно опустил за землю. Жар, который до сих пор исходил от земли, не мог навредить Винсенту, как, впрочем, и его зачарованной одежде. А вот от дикарей не осталось и следа, чему багровый палач совершенно не удивился. Он уже собирался было возвращаться в лагерь, когда вдруг заметил, что земля неподалеку от него зашевелилась. Рашфар сразу же использовал заклинание, и в его ладони появилась небольшая огненная сфера, которая уже через мгновение достигала размеров большого шара около 1,5 метра в диаметре. Винсент сжал ладони, и его заклинание сжалось в размерах до капли воды. Это была одна из излюбленных техник багрового палача. Сжимая огненные шары до миниатюрных размеров, он тем самым делал их очень концентрированными, и та небольшая капелька, что была у него в руках, способна была пробить самые прочные доспехи и щиты насквозь, причем несколько слоев, а иногда и несколько людей за раз. Помнится, однажды он такой капелью убил 3 латников, которые стояли в тени щитов друг за другом, а взрыв, который случился после того, как она насквозь пробила рыцарей, раскидал еще и арбалетчиков, стоящих за ними. Вспомнив это, Винсент усмехнулся. Старший сын благородной и древней семьи Рашфаров всегда любил упиваться своей силой и получал настоящее удовольствие, стирая с лица земли целые отряды и роты противников. Особенно безжалостен он был к иллирийским собакам, которых считал даже хуже, чем иных. А тем временем, из земли возле него вылезла та самая ящерица, которая крутилась рядом с друидом. Багровый палач знал, что таких монстров называют фамильерами, и они могут обладать поистине сокрушающей мощью, а их сила напрямую зависела от друида, который их контролировал. «Выжила, значит», — произнес Винсент, смотря на ящерицу, которая вылезла из земли наполовину тела. Его догадки о том, что тварь огненного элемента, подтвердились. Не будь фамильяр огненной стихии, атаку его карающего перста он бы не пережил, даже находясь под землей. Недолго думая, Рашфар запустил в тварь концентрированный огненный шар, который на огромной скорости врещался в монстра. Ша-ша, коснувшись ее чешуи, заклинание рассеялось, превратившись в небольшую струйку дымка. ХММ, интересно, огненный маг потянулся к рукояти своего полуторника, а буквально в следующее мгновение ящерица открыла пасть, и из нее в сторону багрового палача вырвался поток яростного огня. Винсент успел выставить магическую защиту, но даже несмотря на это, он ощутил лютый жар, а его кожу обожгло. «Фух», — выдохнул он, когда тварь закрыла пасть. «Неплохо», — он посмотрел на свои руки, кожа на которых была покрыта ожогами, а его зачарованный военный мундир дымился. В следующее мгновение он сорвался с места. Будучи усиленным магией огня и использовав простенькое заклинание, он оказался возле монстра в считанное мгновение, а лезвие его магического клинка стремительно зашло в один из глаз ящерицы. Та даже понять не успела, что произошло, когда ее мертвое тело упало на землю, испустив последний дух. Багровый палач внимательно осмотрел тушку ящерицы и, присев на одно колено, коснулся ее красной чешуи. Аво! Он резко отдернул руку, ибо чешуя оказалась не просто горячей, а раскаленной. Ладно, он накружил огненной магией свою кисть, после чего схватил монстра за хвост. Тяжелое, подумал старший сын семьи Рашфоров. Ну, да ладно. Перекинув хвост монстра себе через плечо, он взмыл в небо и вскоре уже был в лагере. Винсент бросил свой трофей на землю. «Когда остынет, снимите шкуру», — приказал он своим людям, после чего пошел в сторону шатра. Уже будучи возле входа, он остановился и, обернувшись, посмотрел на огненную ящерицу. Впервые за долгое время его магия оказалась бессильна. А что было бы, столкнись он с сильным друидом? Как бы тогда закончилась эта битва? Огненное дыхание этого монстра уже могло ему навредить, а что, если бы эта тварь оказалась еще больше и обладала еще более сильной магией? Неужели он, сам багровый палач, мог превратиться в пепел? Бред. Рашфор покачал головой и зашел в шатер. «Кадушку с водой», — приказал он адъютанту, который молча проследовал вслед за ним. Единственное, что сейчас хотел Винсент, это принять горячую ванну и выпить вина. Этот бой не сильно измотал его, но заставил о многом задуматься, и чтобы отвлечь себя от этих мыслей, багровому палачу следовало хорошенько расслабиться. Рашфор даже подумал о том, что зря он не взял с собой в поход кого-то из своих фавориток. Несколько из них точно смогли бы перенести тяжести этого похода, зато сейчас бы он наслаждался обществом приятной девушки. «В следующий раз, надо подумать над этим», — сделал себе в памяти зарубку Винсент, а буквально в следующее мгновение в его шатер внесли большую бочку, наполненную водой. «Вам подогреть или?» «Я сам, свободен», — скомандовал адъютанту огненный маг, после чего подошел к воде и опустил туда свою руку. Ему потребовалось всего несколько секунд, чтобы вода внутри вскипела. Раздевшись, он прихватил с собой графин вина и опустился в горячую воду. Обычные люди, да впрочем и маги, в такой сварились бы за считанные секунды, но старшему сыну благородной семьи Рашфоров она была не почем. Он мог сам контролировать температуру своего тела за счет своей огненной магии, поэтому, создав для себя оптимальные условия, аристократ откинулся спиной на стенку бочки и сделал несколько глотков из графина. Фух, он облегченно вздохнул и улыбнулся. «Интересно, как там дела у Жумельика и его группы?» — подумал Винсент и выпил еще вина. Теперь, когда он, наконец, расслабился, он мог подумать о своей задаче в этой миссии, которая была довольно простой. Рашфору и его группе огненных магов нужно было уничтожить форт Блистательный и всех, кто находится внутри него, после чего, по возможности, помочь разведгруппе Жумельика справиться с иллирийскими собаками внутри руин, если им самим не удастся этого сделать. И все это было сделать не так уж тяжело. Багровый палач хоть сейчас готов был разнести этот форт на мелкие кусочки, а всех, кто находился там, превратить в пепел, но согласно плану, сделать это нужно было в определенное время. Но перед ним стояла и другая задача, и именно она почему-то беспокоила Рашфора, хоть и не должна была. «Барон Костельмар, значит», — просмаковал он имя молодого человека, который, судя по его первому впечатлению, не представлял из себя ничего особенного. «И зачем он отцу?» — подумал Винсент и сделал еще глоток из бутылки. «Ладно, разберусь совсем позже, а пока отдыхать». Он закрыл глаза и поудобнее устроился в бочке. Глава 3. Когда я открыл глаза, первое, что я увидел, были лица иных, которые с интересом изучали меня. Я попытался резко подняться, но у меня ничего не вышло. Голова кружилась так сильно, что стоило мне попытаться оторвать ее от земли, как у меня тут же потемнело в глазах. «Человек!» — послышался требовательный голос коренного жителя проклятых земель. «Откуда это?» — спросил иной, и когда я снова открыл глаза, то увидел у него в руках мое ожерелье. «Подарили», — честно ответил я. «Кто подарить?» — спросил мой собеседник, который лишь отдаленно напоминал человека, тот же избранник угла, который гнил живьем, и то был больше человечен, чем иной, которого я видел перед собой. В первую очередь его отличало количество рук, их было 5, при этом одна из них росла у него за спиной, именно ее надержал мое ожерелье. Помимо этого, у иного было несколько пар глаз, а по бокам рта у него росли клыки, нет, больше всего отростки возле его губ напоминали жвала, ну или хелицеры, как у паука. «Избранник угла», — честно ответил я коренному жителю проклятых земель. «Врать», — рявкнул он. «Нет», — я покачал головой, и это действие сразу же отозвалось жуткой головной болью. «Казалось, моя голова сейчас лопнет как арбуз, так сильно она болела. Как он дать тебе это? Почему?» Тем временем продолжил задавать вопросы иной. «Я прошел обряд», — ответил я. «Обряд ты выжить». Голос коренного жителя проклятых земель был настолько громким, что я испытывал физическую боль от его слов. И вообще, почему он так странно разговаривает? Избранник угла, например, говорил вполне нормально. «Выжил, да», — ответил я и, сделав волевое усилие над собой, поднялся, приняв сидячее положение. Это далось мне нелегко и сопровождалось неприятной пульсирующей болью, но зато я смог хотя бы понять, где я и что со мной. Видимо, я недолго пролежал без сознания, потому что вокруг ничего не изменилось. Хотя нет, тут я был неправ, изменилось. Там, где раньше была стена форта Блистательной, сейчас зияла огромная дыра, а вокруг нее валялись многочисленные каменные обломки. И тут я вспомнил, что произошло, я же успел им показать ожерелье. Точно, получается, в последний момент иной смог перенаправить свою магическую атаку в бок, а именно в стену форта. А что тогда случилось бы со мной, если бы я попал под прямую магическую атаку? Да от меня бы даже мокрого места ни земли не осталось. Заклинание даже не попало в меня, а мое тело откинуло на добрый десяток метров, плюс я еще и сознание потерял. Дела, схватить его. Я поднял голову вверх и увидел иллирийца, который стоял в окружении своих солдат. Затем я перевел взгляд на иного. «Отдай», — кивнул я на ожерелье. «Нет», — покачал он головой, — «я тебе не верить», — добавил иной, смотря на меня всеми своими 4 глазами. «Избранник угла не оценит, если узнает, что законного мужа его дочери пленили из-за вас», — решил я зайти с козырей, смотря иному в глаза. «Ты знать дочь вождя?» — в голосе моего собеседника послышались нотки удивления. «Я муж, принявший разложение», — ответил я иному. «Ты врать», — рявкнул на меня собеседник, а затем схватил рукав моего мундира и задрал его. Увидел он там то, что не ожидал увидеть. На руке была метка, свидетельствующая о том, что мой брачный союз с принявшей разложение заключен. «Схватить его!» — снова послышался приказ иллирийцев сверху. «Молчать!» — крикнул иной. «ХММ!» Видимо, не так уж коренные жители проклятых земель были лояльны врагам Галларии. Во всяком случае, они не беспрекословно выполняли их приказы, а это уже было хорошо. Смотря на странных иных, я краем глаза наблюдал за тем, что происходит на стене. Солдат иллирийцев на ней скопилось еще больше, и в принципе, это было мне на руку. Пока они здесь, Жумельяк в относительной безопасности. А тем временем, иные, почему-то молчали и с удивлением смотрели на меня. «Вставать, наконец», — произнес один из них. Как и его соплеменник, он тоже представлял из себя довольно странное зрелище, и лишь отдаленно напоминал человека. Если иной, с которым я разговаривал изначально, походил на помесь человека и насекомого, то второй шаман был больше похож на ящера. Выпученные круглые глаза, кожа, похожая на чешую, и длинный язык, который раздваивался на кончике на манер змей. Я попытался подняться, но моя голова до сих пор кружилась, поэтому иным пришлось помогать мне. «Отдадите меня иллирийцам?» — спросил я у иных. «Человек человеком враг?» — спросил тот, что был похож на насекомое. «Да, они убьют меня», — ответил я собеседнику. «Не убить», — он покачал головой, а его жвала исполнили странный стрекочущий звук. «Ты лоонг детей угла, мы их дружить, мы не отдать тебя человеком», — добавил иной, чем сильно обрадовал меня. «Может, мне и вовсе удастся с ними договориться», — подумал я, когда меня повели внутрь форта Блистательной. Неужели я обрел новых союзников? Винсент Рашфор. Настоящее время. Багровый палач зевнул и взял с подноса кубок с вином. За последние несколько дней с ним и его группой не произошло ничего интересного, и они просто сидели в лагере и ждали оговоренного с Жумильиком времени, чтобы атаковать. Будь его воля, он бы не оставил от форта камня на камне еще несколько дней назад, но у кардинальского сына были какие-то свои планы, в которые Винсента не посвятили. Это, конечно, его раздражало, но не сильно. Старшего сына Рашфоров, в отличие от его отца, не интересовали дворцовые интриги и прочая лабуда, которой занимают богатые и влиятельные аристократы. Ему не было дела до власти, которую все благородные не могли поделить между собой, грызясь друг с другом за те крошки, которые падали со стола высокопреосвященства Армана де Лузиньяна. Как и остальные, Винсент понимал, кто управляет страной, но политика отца Жозе его полностью устраивала. Людовик Мудрый, король Галларии, был глуп, и стране давно бы уже наступил конец, если бы ей не правил кардинал, держа всех аристократов в ежовых рукавицах. Да, он позволял им некоторые вольности, но стоило кому-то перегнуть палку, и личная тайная полиция высокопреосвященства не заставит себя долго ждать и постучит в твои дверь. Нет, старшего сына семьи Рашфоров не интересовала политика. Его интересовала война. Винсент получал истинное удовольствие, сжигая врагов своей страны, и это доставляло ему куда больше радости, чем совокупление с лучшими красотками мира. Секс и рядом по спектру эмоций не стоял с тем, когда Рашфор видел страх в глазах его врагов, когда они видели багрового палача, а затем они превращались в пепел. Вспомнив одну из своих последних битв, когда он самолично сжег целую роту элитных стрелков Иллирии, саламансканских ястребов, Винсент испытывал самое настоящее возбуждение, а на его губах появилась улыбка. Он помнил их крики и очень жалел, что они продлились всего ничего. Солдаты умерли практически сразу, и сейчас багровый палач всерьез задумался над тем, как изменить мощь своих заклинаний, чтобы они не убивали его жертв мгновенно. Рашфор сделал глоток из кубка и оставил его от себя подальше. Сегодня, наконец-то сегодня, он разгуляется вовсю. Он сотрет форт иллирийских собак с лица земли, а потом займется и остальными. И чего им понадобилось в руинах? Подумал багровый палач, вспомнив, что основной задачей были именно руины, а не уничтожение форта. И ведь его, даже, не посвятили ни в какие планы, несмотря на то, что он занимал очень высокий чин в армии. Жумильяк хитрец. Винсент поднялся с кресла и вышел из шатра. «Пятиминутная готовность», — произнес он, смотря на свой состав. После его слов в лагере ничего не изменилось. Никто не стал спешить куда-то и суетиться. У всех магов в его отряде и так уже было все готово, и они могли выступить хоть сейчас. Багровый палач довольно улыбнулся. Еще шире его улыбка стала, когда он представил, как магическая сила магов в его подчинении будет насыщать его тело и насколько сильным получится его заклинание, которое ударит по форту. «Блистательный, ПФФ», усмехнулся Рашфор. «Какое пошлое название», буркнул он себе под нос, а затем огляделся по сторонам. Лагерь должен был остаться на месте. Они, все равно, собирались вернуться в лагерь, когда цель их миссии будет достигнута. «Личный состав готов и ждет ваших указаний», — отрапортовал его адъютант. «Отлично, тогда выступаем», — скомандовал багровый палач, и его отряд выдвинулся на ударную позицию. Ночью, ровно в полночь, они должны были нанести свой удар. «Когда я с иными прошел сквозь брешь в стене, сделанный их заклинанием, меня сразу же взяли на мушку, а маги, явно, заготовили свои заклинания. Оказавшись во внутреннем дворе, мы остановились в то время, как иллирийцы спокойно взяли меня и коренных жителей проклятых земель в кольца. Что происходит?» К нам подошел незнакомый мужчина, мундир которого говорил о том, что в армии он явно был большой шишкой. Слишком уж много на нем было отличительных знаков. «Он с нами», — произнес иной, кивнув на меня. «Что?» — рявкнул незнакомец. Но иные никак не отреагировали на крик, оставшись спокойными. «Сервантес!» Позвал он кого-то из своих подчиненных, и вскоре рядом с ним появился еще один солдат, у которого мундир тоже был не так прост, как тот, в котором был я. Забавно, наверное, остальным было видеть меня в мундире иллирийских войск в компании с иными, которые, судя по всему, плевать хотели на здоровяка с красным от гнева лицом и его подчиненного. «Скажи этим...» Он смерил коренных жителей проклятых земель взглядом полным злобы, недоброжелательности и отвращения. «Шаманам, чтобы они отдали нам своего пленника», — приказал он иллирийцу, одного лишь взгляда на которого хватало, чтобы понять, что передо мной стоит настоящий боец. А еще он был магом, не очень сильным, по уровню, примерно как здоровяк Дежарини, но все же магом, причем с довольно странным элементом. Уникальный, подумал я, смотря на магическое ядро солдата, которое имело цвет серебра, никогда не видел такого прежде. А тем временем, Сервантес, а именно так назвал его шишка форта Блистательный, заговорил с иными. Так как я понимал и иллирийский, и язык коренных жителей проклятых земель, я понимал, о чем говорят все в этом форте, что было крайне удобно. Солдат в офицерском мундире посмотрел на меня, а затем перевел взгляд на страшилищ, которые меня сопровождали. «Отдайте нам пленника», — произнес он, смотря на иных. «Пленника?» — переспросил тот, что был похож на жука. «Это не пленник. А кто?» — спросил Идальго. «Лоонг», — спокойно ответил иной. «Кто?» — в голосе иллирийца прозвучали нотки раздражения. «Лоонг», — все в той же спокойной манере ответил ему собеседник, который явно не считал нужным ему что-то объяснять. «Я не знаю, что это значит», — сквозь зубы процедил он. Тот, что был похож на ящера, а именно на хамелеона, повернулся ко мне и спросил: «Ты знать его язык?» «Да», — кивнул я, и, улыбнувшись самой язвительной улыбкой, обратился уже к иллирийцу. «Лоонг означает «дорогой друг», — произнес я с удовольствием, наблюдая большой спектр эмоций, быстро сменяющих друг друга на лице Идальго. «Думаю, произношение мое было идеальным, и я уверен, что у моего собеседника сейчас в голове было очень много вопросов». «Ты иллирийский солдат?» — удивленно спросил он. «Кто знает?» — кивнул я. «Мне было на руку тянуть время, так как я понемногу начинал приходить в себя, и головная боль плавно, но начинала отступать». «Врешь!» — рявкнул тот, что был главнее, а буквально в следующую секунду мои ноги подкосились, и я упал лицом в землю. Я попробовал вздохнуть, но не смог. А еще я ощутил, как медленно, но мое сердце начинает останавливаться. Неужели этот Сервантес такой сильный маг, что это у него за элемент, который позволял творить такие вещи? В глазах снова начало темнеть. «Еще немного, и я потеряю сознание», — пронеслась мысль в моей голове, и из последних сил я сконцентрировался и возвел вокруг себя магический доспех. Стало немного лучше. Во всяком случае, я не чувствовал, что потеряю сознание в любую секунду. А затем случилось то, чего я вообще никак не ожидал. Мне вдруг стало так хорошо, что у меня даже голова перестала болеть. «Держать, иной шесть, похожий на жука», — протянул мне руку, и я поднялся. «Не трогать Лоонг», — произнес он недовольным голосом, смотря на здоровяка с красным от гнева лицом. «Хмм», — я посмотрел на него с помощью магического взора и сразу все понял. Именно он заставил меня упасть на землю, и именно его магия так воздействовала на мое тело. «Элемент тьмы, интересно, Сервантес, почему эти твари не отдают нам этого ублюдка?» Голос главного практически сорвался на крик. «Понятия не имею», — пожал плечами иллириец. «Они говорят, что он им дорогой друг», — добавил он, и я увидел, как вена на лбу его собеседника вздулась. А затем я увидел кое-что интересное. Оказывается, вокруг меня появился какой-то магический барьер темно-зеленого цвета, который окружал меня, как это было в случае, когда я использовал магический доспех. Я посмотрел на шаманов при помощи магического взора и сразу понял, что это была магия иного, похожего на жука. У того, кто был похож на хамелеона, магическое ядро было желтого цвета. Видимо, тоже какой-то уникальный элемент, подумал я, понимая, что шаман, вероятно, только что спас мою жизнь. Магия тьмы, к слову, у главного в форте Блистательной была очень сильной. Уровень жумельика, может, даже больше. Опасный ГХМ-существо, я посмотрел на красного, как помидор незнакомца, имени которого я все еще не знал. Надо будет спросить о нем ужазе, если мы, конечно, переживем эту передрягу. Ладно, плевать, — тем временем произнес иллириец. Пусть с ним делают, что хотят, главное, чтобы он не мешал нам. Так и скажи этим дикарям, — дал он своему подчиненному приказ и отошел. А вот и мой старый знакомый. Я не сразу заметил Батисту. Подлый предатель. Если Жозе и я выживем, уверен, что кардинальский сын его из-под земли достанет, если наемник, конечно, переживет все, что тут собирается свершиться. А судя по тому, что я видел, ничего хорошего. У меня здесь в плену держат друга, — произнес я, смотря на иного, похожего на жука. — Он не Лоонг? — спросил он. — Нет, — покачал я головой. — Без разницы, — покачал головой мой собеседник. — Нет дела до человеков ни Лоонг, добавил он и посмотрел на Сервантеса. «Когда делать жертва?» — спросил он у иллирийца, и мое сердце ёкнуло. Я понимал, что иным плевать на других людей, кроме меня, и что они здесь, только ради какого-то обряда, и только поэтому иллирийца их терпит. Жезе они явно помогать не будут, и если именно его собираются принести в жертву, то ситуация патовая. Я понятия не имел, смогу ли я что-то сделать коренным жителям проклятых земель, а если и смогу, то со всеми остальными врагами в лице иллирийских солдат мне точно в одиночку не справиться. Один только обладатель элемента тьмы чего стоил. За считанные секунды заставил меня валяться и задыхаться на земле, и я понятия не имел, смогу ли я противостоять его магии, если на мне будет магический доспех. Я тяжело вздохнул и посмотрел на Сервантеса, который отошел к своему командиру и о чем-то с ним переговаривался. Я мог бы их подслушать, но сейчас передо мной стояла другая задача. Мозг отчаянно искал пути решения, как нам с Жизи выпутаться из той ситуации, в которую мы попали, и признаться честно, у меня пока не было ни единого варианта. Я поднял голову и посмотрел на небо и луну на нем. Практически полночь, подумал я, а буквально в следующую секунду я увидел, как моего друга выводят из арки и ведут к алтарю. Глава 4. Винсент Рашфор. Настоящее время. Багровый палач стоял, не двигаясь, а его руки были подняты высоко над головой. Вокруг него кольцом выстроились маги его отряда, каждый из которых держал небольшой кристалл треугольной формы, от которого в сторону старшего сына Рашфора втянулись магические нити, опутывающие Винсента, словно паутина, создавая тем самым вокруг него энергетический кокон. Багровый палач вздрогнул. В его теле было настолько много магической энергии, что он едва мог сдерживать себя, чтобы спокойно устоять на месте. Каждая его клеточка в теле хотела действовать, и Винсент с трудом подавлял это странное рвение в себе. Сейчас главное было сконцентрироваться, и Рашфор как раз являлся одним из немногих магов своей страны, кому это было под силу в текущих обстоятельствах. «Фух», — выдохнул он, когда процесс насыщения завершился. Это заняло около часа, но зато теперь его сила. Багровый палач опустил руки и посмотрел на свои ладони. Магии в нем было настолько много, что он видел, как мана циркулирует по его телу, и это было удивительно. Еще никогда прежде он не чувствовал себя так хорошо. Винсент посмотрел на своих магов, часть из которых уже не могли стоять на ногах и сидели на земле. Они отдали ему всю свою магическую энергию без остатка, и следующие пару дней им предстояло страдать от сильнейшего магического истощения. «Вы молодцы», — произнес Винсент, смотря на своих бойцов. В целом, ему было плевать на других людей кроме себя, ну кроме разве что, его сестры, которую он любил всей своей душой, но сейчас он испытывал к своим подчиненным неподдельное уважение. Они отдали всю энергию, что у них была, без остатка, невзирая на последствия, и это заслуживало его уважения. Бойцы его отряда, получив похвалу от самого Багрового Палача, несмотря на свое тяжелое состояние, улыбнулись и отсалютовали своему командиру. Винсент улыбнулся, а затем осмотрелся по сторонам. «Могу и задеть», — подумал он, и чтобы не навредить собственным людям, отошел от них на приличное расстояние. «А теперь, пора». Наслаждаясь каждой секундой нынешнего состояния, обладанием невероятной силы, старший сын семьи Рашфоров рванул в ночное небо, оставляя за собой видимый алый шлейф, тянущийся от земли в ночное небо. Аво, даже он сам не ожидал подобного эффекта. Если уж одно из его простеньких заклинаний было способно на такое, то что будет с теми, что были более сложными и мощными? Ему уже не терпелось использовать карающий перст на форте иллирийских псов и посмотреть, что с ним будет, когда он сотворит одно из сильнейших своих заклинаний. Но, пока еще было рано. До наступления полночи оставалось еще минут 10, поэтому, находясь высоко в ночном небе, Багровый палач достал из внутреннего кармана своего мундира пенсне, после чего нацепил его на глаза, чтобы получше осмотреться. Все же он находился в небе над проклятыми землями, особенно в ночное время тут было неспокойно. Помимо того, что магический предмет позволял видеть на очень большие расстояния вперед, он еще обладал и еще одним интересным свойством. Оно позволяло видеть в темноте, практически так же, как и днем, но только в черно-белых тонах. И это не помешало Рашфору увидеть то, что происходит в форте Блистательный. Багровый палач нахмурился и начал внимательно смотреть за тем, что творилось на внутреннем дворе фортификационного сооружения иллирийских собак. И то, что он там увидел, ему не понравилось. Иные, Странное каменное сооружение посреди, иллирийцы, среди которых он высмотрел две значимые фигуры, а главное Жумельяк, который был одет в белые одежды, которого вели словно жертвенного агнца к каменной постройке, которая уже больно напоминала алтарь.